Вы знаете, сегодняшнее служение хотелось бы сделать максимально интерактивным. Мне бы не хотелось, чтобы вы были зрителями, я был каким-то, каким забавным таким, бегал, прыгал тут, махал руками, что-то говорил. Но, конечно, никого ни к чему не буду принуждать. Но если вы захотите, просто мне это очень сильно поможет. Я буду задавать периодически какие-то вопросы. И если вы просто поднимете руку, я, допустим, скажу, у кого вот это есть у меня, я хотя бы буду видеть, сколько из вас понимает, о чем я говорю, или переживает это, или это в вашей жизни есть. И в конце служения я пойму, то слово, которое я, как верю, от Господа получил, я от Него получил или сам выдумал? Если сам выдумал, обещаю, не выйду больше. Нет в этом смысла. Нет смысла умничать. Нет смысла говорить просто человеческую мудрость. Даже если я сюда выйду и буду читать словарь Ожегова или энциклопедию Брагауза, или еще какие-то такие труды Ленина, полное собрание сочинений, там, или еще что-то такое, пользы не будет. Но если Господь даст мне слово, и я поделюсь, оно принесет плод. Собственно, служение, о чем мы сегодня и поговорим, вот этим и является. Когда мы получаем от Господа и делимся с другими. Когда мы получаем от Господа и делимся с другими. Есть что-то, что мы получаем, и мы получаем для себя. Но большую часть того, что мы получаем, мы получаем для других, для пользы других. Помните, зачем Иисус пришел? Чтобы послужить. Он говорит, я Господин, но я помыл вам ноги. Видите, я выше вас, я больше вас, но я служу вам. И кто больше теперь, возлежащий или служащий? Служащий больше. Хотя в общем-то принято, что возлежащий больше. И в Божьем Царстве очень много понятий, которые противоречат понятиям мира, который мы видим вокруг. Вот такое коротенькое вступление. Если вы записываете и хотите записать тему, пожалуйста, запишите. Сегодняшняя тема – это служение в церкви. Или, если точнее сказать, как мне начать служить в церкви. Кто бы хотел служить в церкви? Ага, хорошо, хорошо. Так, а можно так, чтобы я понял, стоит ли мне продолжать служить вообще? Пожалуйста, поднимите руку, кто не хочет участвовать в вопросах, и вообще вам лень поднимать руку, и, в общем, не стоит все это. Хорошо, спасибо за честность, отлично. Хорошо, итак, мы сегодня об этом поговорим. И если к концу служения вы увидите, поймете, что те, кто не поднял сейчас руку, что вы захотели служить, пожалуйста, что с этим делать, я расскажу. Как начать служение, как войти в служение. Вы знаете, правда заключается в том, что Господь нас призвал к служению. Каждого. Представляете? Ни одного из нас нет, кто бы не был призван к какому-то особенному служению. Мое служение и ваше служение, они могут отличаться. Они могут кардинально отличаться. Ничего страшного. Но не может так быть, что Бог меня призвал, а вас не призвал. И первое, чем бы я хотел поделиться – это сказать, что в каждом служении есть время и место. Вот смотрите, сегодня вот это служение началось примерно в 10 часов утра. Это что такое? Время, молодцы. А место? Собственно, вот это место. И значит, если вы сегодня примерно в 10 пришли сюда, на это место, то вы где оказались? На служении вы оказались. Гениально, правда? Но давайте я вам покажу, как бывает в жизни. Если мы не выдерживаем, скажем, временные рамки служения. Вот мне нужно прийти и поделиться словом. А я на 2 часа опоздал. Вы бы меня сейчас здесь видели? Да, если в духе, да? Но на самом деле не видели бы, потому что я просто бы опоздал. Получилось бы у меня вам послужить, если бы я не пришел? Не получилось бы. Может быть, как-то духовно, может быть, помолиться за вас или, например, написать кому-то тезис на то, о чем я хотел сказать, и брат бы какой-то вышел и сказал, вот сегодня тот, кто должен был прийти и говорить, не смог. Но то, что он хотел вам сказать, это вот это. И он бы рассказал. Вы бы получили смысл того, что Господь приготовил. Но послужить в полной мере я бы вам не смог. Со временем понятно? Давайте с местом определимся. Определимся с местом служения. Вот Господь меня сегодня призвал служить, делиться с вами Божьим Словом. И я занял свое место. Всем удобно, комфортно? Все меня видят? Хорошо? Как? Нет, неудобно, да? А в чем дело? Я же вам служу. Я продолжаю делиться словом. Я могу продолжить служение. Но в чем проблема? Не на том месте. Давайте займу то место. Пока у вас не свело шею. Итак, понятно, что важно и время, и место. Точно так же в вашем служении, где бы вы ни находились. Если вы начнете служить позже, значит, что? Вы сделаете меньше. Помните, был такой судья Израиля, сильный парень, с длинными волосами, очень сильный. Он однажды пришел в город, там такие ворота. Он такой говорит, странно, ворота стоят, лишние. Взял ворота, вырвал с косяками, унес в другое место и бросил. Представляете, как жители города чувствуют? Приходят к крепостной стене, ворот нет. Они не то что сломаны, их там восстанавливать надо, их просто нет. Там так рамка есть, а ворот нет. То есть этим людям надо пойти достаточно далеко, взять ворота, свои ворота, и принести их назад, и вставить там, где они стояли. А город без ворот защищен? Абсолютно нет. Кто считает, что вот этот судья Израиля, о котором я говорю, кто-то уже его имя вспомнил? Ким Самсон, да? Самсон. Итак, кто считает, что его служение он выполнил в полной мере? Вот так, помашите мне. В полной мере он все время... Да вы что, вот не проведешь просто. Не выполнил он свое служение. Почему не выполнил? Потому что занимался в основном какой-то ерундой. То он там взял челюсть, покрушил кого-то, то он там лисиц поймал, связал хвосты, отпустил. Вы пробовали лисицу поймать когда-нибудь голыми руками? Он их много поймал, долго бегал, связал, поджег, выжег поля. Пик, кульминация его служения в чем была? Когда его уже обрили, когда ему выкололи глаза. А из-за чего? Он просто нарушил Божье Слово. Что Бог ему сказал делать? Или не делать? Не бриться, да? Бритва не должна была касаться его головы. А он что сделал? Он взял и сдал свой секрет. Кому? Женщине сдал. Женщины, будьте аккуратны со своими мужьями. Потому что вы можете заставить их делать все, что угодно. Если вашему мужу бриться нельзя, не брейте его. Не надо, чтобы он терял силу. Понятно? Вот моя жена меня не заставляет бриться, вы это видите, да? Поэтому я не теряю силу. Братья получают откровения. Вот в чем секрет силы. Не брейтесь. Бог дал мужчине бороду. Не просто так. Ну хорошо, небольшое отступление, да? Итак, кульминация его служения в чем была? Вы знаете, вообще-то сегодня у меня другой конспект. Он у меня лежит в кармане. Ну вот как-то так. Итак, он пришел, вернее не пришел, его привели. Связали его, побрили его, сила оставила. Его привели, ослепили, побрили. И что сделали? Таким развлечением его местным сделали, местной достопримечательностью. Выкололи ему глаза, сказали, смотрите, это силач. Это судья Израиля на нас пашет тут. Что-то там крутит, что-то там перемалывает. А кто был судья в Израиле? Это был тот, которого Бог ставил для того, чтобы судить народ. Это, можно сказать, как бы прообраз царя. Ну, не царя в полном смысле. Царь, который пришел, забрал земли, там лучшее себе, золото, то все. Нет. Судья – это был тот, который судил народ. У него не было такой лопаты, чтобы грузить собственные карманы, но у него был такой скипетр, чтобы судить. Этот прав, этот неправ, и к нему приходили. Итак, он должен был избавить Израиля от их врагов. И что получилось? В конце своей жизни он там мелит и говорит, вся жизнь насмарку. Да, этого не написано. Ну, я верю, что он так говорил. И над ним решили поиздеваться. Вывели его, поставили, сказали, давайте поприкалываемся. Собрались важные, большие люди. Давайте посмотрим на эту обезьянку. Он когда-то у нас ворота унес. Сейчас он дверь-то поднять не может. И поставили его в неудачном месте. Там, где стояли колонны, на которых здание держалось. Он уперся в них, помолился. Если бы его сила вернулась до этого, он бы им разгром устроил раньше. Но когда его сила вернулась? Когда он почувствовал эти колонны. И бывает в нашей жизни, сила к нам приходит, когда мы чувствуем колонны, если мы очень долго не служили. И сейчас мое слово обращено к тем, кто служил, но перестал служить. Возвращайтесь. Возвращайтесь на служение. Ваше место никто не занял. Почувствуйте колонны. Вам не нужно умирать физически. Нужно умереть для себя, для собственных амбиций. Почувствуйте, помолитесь, и вы сдвинете эти колонны, и враги погибнут. И написано, что он по смерти своей, он уничтожил врагов больше, чем за всю свою жизнь. За несколько секунд он сделал то, что он не сделал за всю жизнь. А если бы он так служил всю жизнь, да он бы перебил всех врагов в округе по одному шалбанами. Если он лису в поле поймал, то врага он точно бы поймал. Вот так бывает в служении. Когда мы служили, когда мы делали что-то для Господа, когда в нас горело, и потом что-то произошло. Что-то произошло такое, что остановило нас. И мы сказали, я не буду больше этого делать. Я не буду больше служить. Кто-то просто перегорел. Кто-то разочаровался. Кого-то убедили, что это вообще не твое. Я вам говорю, сегодня Господь вам говорит, я так верю, потому что сегодня то, что я говорю, я получил вчера. Мне позвонил Томас и говорит, мы не успеваем приехать в Алмату, нужно поделиться словом. Я говорю, я не знаю, чем делиться. Очень много тем, которые можно затронуть. Я говорю, можно я помолюсь? Помолись. Я помолился, и пришла именно эта тема. Помните, я говорил о призвании? Эти темы очень похожи. Помните, я говорил о слышании Божьего голоса? Не помните? Хотите, еще раз расскажу? Кто после этого понял, как слышать Божий голос? Вам легче стало, вы разобрались. Хорошо, для двух человек, для трех, отлично. А о призвании, когда я говорил, кто-то понял свое призвание? Кто понял? Помашите мне раз, два, три, четыре, пять. Ну, уже хорошо, шесть, ага, отлично. Сегодня, если вы захотите служить, я надеюсь, что будет больше людей, которые захотят. Даже если вы находитесь в служении, это не значит, что вы уже всего достигли, понимаете? Фактически, это, чтобы вам приятнее было, музыкальное сопровождение. Итак, фактически, когда мы приходим к Господу, мы рождаемся в Божьем Царстве. Как мы попадаем в церковь? Нам сертификат дают, да? И мы часть церкви. Или как? Мы рождаемся в церковь. Странно, да? Для того, чтобы стать частью церкви, нужно родиться свыше. Дух Святой соединяется с нашим Духом, возрождая Его. И мы становимся новым творением, новым человеком, который не грешит. Вот этот человек внутри нас не грешит. Мы грешим нормально. Мы боремся со грехом, много согрешаем, написано. Но вот этот, рожденный от Бога, не грешит. И вот когда мы родились, что потом нам нужно? Нам нужно исполнение Святым Духом. Когда мы исполнимся Святым Духом, мы сможем служить сверхъестественно. Но в церкви есть естественные служения. Кто верит, что в церкви есть естественные служения? Отлично, молодцы. Кто верит, что есть еще и сверхъестественные служения? Еще больше людей. Отлично. Вы знаете, если бы так голосовали на выборах... Хорошо, давайте откроем Писание. Это Лука, 19 глава, мы не будем читать, там достаточно длинный отрывок. Помните про мины? Господин раздал всем мины, была война, гранаты, и ушел. Или только мины? Что такое мины? Это деньги, денежные средства. Таланты – это в другой притче, здесь мины. Здесь был такой господин, мины раздавал. И вот 20 стих. Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящему: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него целых 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а не умеющего отнимется то, что имеет. Врагов же моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и сбейте предо мною». Притчу все помнят? Или коротко рассказать? Господин собрался идти и взять царство в какой-то другой стране. И он дал мины каждому по силе и сказал: «Давайте, ребята, употребляйте в оборот. Сегодня у каждого из нас есть определенное число мин. У кого больше, не хвастайтесь, у кого меньше, не плачьте. Каждому по силам. Если у кого одна мина, вы принесете одну мину, нормально. От вас 10 никто не требует. Если у вас 10, нужно принести 10. Если у меня одна, еще у кого-то одна, и мы по одной принесли, нормально. Вот если у меня одна, у него 10, и мы по одной принесли, вот это ненормально. Понятно, о чем я? У каждого есть мера веры, у каждого из нас. Это не значит, что кто-то менее важен, кто-то более важен. Все важны одинаково. То есть от всех требуется что? Удвоение. Каждому нужно будет отрастить на следующее собрание вторую голову. Нужно удваиваться, начинать хоть с чего-то. Ну хорошо, можете не отращивать. Одной головы достаточно, это Христос. Отлично. Идем дальше. Как вы думаете, когда нужно начинать служить? Вот я пришел в церковь, на собрание, помирился с Богом, покаялся. Все, я пошел служить пастором, апостолом, пророком, евангелистом. Кем я могу служить, когда только-только покаялся? Могу Евангелие распространять, делиться с другими словом. Могу то, что я сам пережил? Могу нормально, да? То есть, я еще ребенок, мне еще молоко надо, но я уже что-то могу сделать, как-то уже могу послужить. А потом, если вырос, уже могу быть пастором? Могу? Одобряете? Ну все, смотрите, вы сами сказали. Итак, давайте посмотрим на духовный возраст. Это 1 Иоанна 2:12 до 14 стиха. Здесь написано: «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас. И вы победили лукавого». Итак, давайте суммируем. Дети, вам прощены грехи ради имени Его. То есть, в принципе, дети могут поделиться этой вестью. Могут? Могут. У меня было так. Когда я пришел, покаялся, у меня спросили: хочешь помириться с Богом? Я сказал: хочу. Мне сказали: вот такую молитву скажи от всего сердца. Я сказал: от всего сердца. Потом пришел домой, и моя мама спрашивает у меня: сынок, а тебе понравилось? Я говорю: да. Она говорит: тогда я тоже пойду. Хорошо. И она покаялась на следующем служении. Если я пришел к Господу 20 августа, то мама моя пришла 27 августа. Папа упирался дольше. Но тоже потом пришел. Как я мог им послужить? Я даже Евангелие-то толком не знал. Я просто знал, что я помирился с Богом. И все изменилось. Просто пустота внутри меня, которая была, ушла. Вот этим я мог поделиться. Поэтому, если вы пережили это, вы уже можете служить. Но ваше служение будет в основном не в церкви, а за ее пределами, да? Ведь мы можем друг другу рассказывать нормально, свидетельствовать, воодушевлять друг друга. А остальные? Что с остальными делать? Ведь каждый из нас, кто сюда пришел, почти каждого привели. Кого привели? Ну, вас пригласили, вы пришли. Отлично. Остальные получили откровение и пришли на собрание? Хорошо, давайте так. Кто сам пришел? Вас не приводили. Вы пришли сами. Отлично. 3-4. Тоже хорошо. Остальные? Вы как здесь оказались? Давайте еще раз. Кого привели? О, признались. Молодцы. Кто сам пришел? А кто не понял вопроса? Хорошо. Спасибо за честность. Итак, дети, вам прощены грехи ради имени Его. Отроки. Что с отроками? Кто помнит? А? Нет, это юноши лукаво победили. А отроки что? Познали отца. Юноши, вы сильны. Слово Божье пребывает в вас. Вы победили лукавого. Отцы, вы познали сущего от начала или безначального. Не поднимая рук, просто подумайте, вы где? Каждый из нас, где мы? Кто из нас дети? Кто из нас отроки? Кто юноши? Кто отцы? Как понять? Вот по этим критериям. Если вы верите, что вам прощены грехи, все, вы, по крайней мере, дети. Теперь, если вы познали, что Бог ваш отец, то вы отроки. Если вы сильны, не бреетесь, да? Помните? И Слово Божье пребывает в вас, вы победили лукавого, то вы кто? Юноши. Если вы сражались с дьяволом, побеждали, молились за людей, бесы уходили, вы, по крайней мере, юноши. Дальше. Если вы познали сущего от начала или безначального, вы теперь знаете Бога не просто как отца, а как безначального. который существует вне времени, который сам это время сотворил, значит, вы отцы. Даже если вы женщина, вы отец. Мне трудно себя невестой представлять. Вот вы себя отцом теперь представляете. Пусть вам тоже трудно будет. Давайте посмотрим на ошибки и заблуждения, которые в сегодняшней церкви ходят, бродят и, к сожалению, не все уходят. Первое такое заблуждение, которое я знаю, ну, я думаю, вы знаете больше, ну, вот я знаю такое заблуждение. Заблуждение такое. Какой от меня толк? Меня же никто не видит. Кто-то переживал такое? Переживали? А теперь слушайте правду. Вот я свою печень тоже не вижу. Никто мою печень не видел? И я не видел. Ну, щупал. Я знаю, если стукнуть в печень, то дыхание перебивается. Потом надо удушающий делать. Это меня когда-то давно учили в мире. Но я не видел ни разу свою печень. Кто-нибудь видел свою печень? Она у вас есть? Нужный орган? Хорошо. Кто говорил: «Господь, я посвящаю тебе все свое сердце»? Да? Отлично. А селезенку посвятили? Желудок. Желудок. Желудок посвятили Господу? Господь, я посвящаю тебе весь желудок. Молился кто-нибудь так? А вы знаете, Бог желудок тоже хочет, и селезенку хочет, и кишечник хочет, и Он хочет легкие ваши, мозг хочет. Он хочет все наше тело со всеми компонентами. Откуда мы это знаем? А так в Писании говорится: предоставьте ваши тела в жертву живую, да, для разумного служения. О чем сегодня я вам и говорю. Если вы посвятили до этого только сердце, скажите: «Господь, прости меня, я так мало посвятил. Я вешу, допустим, там 80 килограмм, сердце мое весит там около килограмма двух, я тебе только килограмм из 80 посвятил. Прости меня за то, что остальные 79 были не посвящены. Я теперь посвящаю остальные 79 и начинаю служение». Аминь. Так, один человек начал. Хорошо. То есть поняли, да? От печени, желудка и прочих органов, которые мы не видим, толк какой? Огромный толк. Если мне отрежут палец, смогу прожить? Смогу. А если печень отрежут? Не смогу. Значит, что важнее, палец или печень? Поэтому, если вы про себя думали, что какой от меня толк, меня ж никто не видит. Вы самый важный человек. Понятно? Самый важный. Важнее всех, которые говорили: а, я точно знаю, какой от меня толк. Понятно? Поздравляю вас. Вы очень важные. Давайте откроем 1 Коринфянам 12, 22. Здесь так и написано. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. О, глаз сильный? Кто глазом пытался кирпич сломать? Нет? Не пытались? Я видел, глазом так бутылки открывают. Я не знаю, как у них получается. То есть слабейшее гораздо нужнее. Но я лучше палец отдам, чем глаз, понимаете? Может быть, лучше ухо, чем глаз или печень. Нужнее же, важнее. Второе заблуждение. Я не знаю, что мне делать. Может быть, я не призван ни к какому служению. Было у кого-нибудь такое? Ни у кого не было? Тогда пропускаем пункт, идем дальше. Или было, да? Тогда я для вас прочитаю. 1 Петра 4:10. Это вот вам, кто говорил: я не знаю, что мне делать. Может, я вообще не призван. Здесь написано: служите. Служите, вот вам написано, служите, если вы так думали. Служите друг другу, каждый, каждый. Кто не каждый, поднимите руку. Все каждый, вот смотрите. Хорошо. Кто-то не каждый, кто-то особенный. Но вы каждый. Тем даром, который получил. Смотрите, каждый тем даром. Кто-то еще верит, что у него даров нет? Здесь написано: у каждого есть. Если вы не верите, что у вас есть дар, вам нужно просто подойти к кому-то из пророчествующих людей, и он вам объяснит от Господа, какой у вас дар есть. Все знают, кто у нас пророчествует в церкви? Кроме меня, кто еще пророчествует? Раз, два. Кто пророчествует? Встаньте, пожалуйста. Раз, хорошо. Встаньте. Ну что, ну вы скромные люди. Да, нет, не садитесь, встаньте. Вот смотрите, если вы не знаете, какой у вас дар, раз, два, три. По крайней мере, три человека, к которым вы можете обратиться, мы помолимся, и Господь откроет, какой у вас дар. Я не прикалываюсь, серьезно. Запомнили? Кто не запомнил? Все, нас втроем тебе разорвут, да? Ну ничего, это наше служение, все нормально. Итак, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Вот мы все добрые многостроители, хотел сказать, домостроители многоразличной благодати Божьей. А вы знаете, что Писание говорит о том, чтобы пророчествовать? В Коринфянам. «Хочу, — говорит, — чтобы вы все пророчествовали». Тогда у меня есть такой вопрос. Махните мне, кто был на альфа-курсе, за кого я молился? Так, так, еще, все? Остальные где, ушли в другую церковь? Я думаю, что так мало рук? В общем, за кого мы молились, когда альфа-курс закончился, почти все получили крещение в Святом Духе, у кого не было. Почти все, кроме одного-двух человек, заговорили на иных языках, один покаялся. И где-то человек... 5 или чуть больше, не стали истолковывать только. Мы молились еще за дар истолкования. И примерно половина стали пророчествовать. Куда делись? Я понял, они ушли служить. Пророчествующие очень важны. Они, видимо, ушли служить на дачу. Пророчествуют над помидорами. Вы будете красными и сочными, спелыми и замечательными, вырастите без нитратов. Дождь будет идти над вами, даже если на соседнем участке не будет дождя. Ой, а он же верующий. Ладно, и на соседнем участке дождь будет. Хорошо, третье заблуждение. У меня нет дара, я не могу служить. И у вас на самом деле нет дара. Знаете, что надо делать? Все, ничего не сделаешь, это финиш. Нет дара, ничего не получится. Так написано в Писании? Вообще не так написано. Написано, нет дара, открываем 1 Коринфянам 12:31. Ревнуйте о дарах больших, и я вам покажу путь еще превосходнейший. Не хватило одного места, открываем те же Коринфяна 14:12. Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. То есть нет дара? На самом деле нет. Молитесь, чтобы был. Если не получается, обращайтесь к тем, у кого есть, возложат на вас руки, будет у вас дар. Какой? Вот именно ваш, который вам нужен. Понятно? Если вам бы Бог дал мой дар, вам бы было очень тяжело. Почему? Потому что это мой дар. Если бы мне Бог дал ваш дар, мне бы тоже было тяжело. Почему? Потому что это ваш дар. Каждый на своем месте, занимаясь своим служением. Мое место никто не займет. Если вы слышали когда-либо от кого-либо, ты хочешь занять мое место, можно ответить, это глупо, мне не надо твое место, я со своим разобраться еще не могу. Мне в своем вот так работы. А еще твое. Оставь его себе. Давайте посмотрим теперь, для чего нужны служители в церкви. Но перед тем, как мы посмотрим, наберите сил, вам нужно будет поднять руку, чтобы я увидел, кто сейчас в церкви служит. Любым служением. Вы там ведете домашнюю группу, молитвенно там поддерживаете кого-то наставником, или вы занимаетесь каким-то служением, участвуете в прославлении в вашерском, звук настраиваете, видео там детское, то все. Поднимите, пожалуйста, руки. Так, служителя легче руки поднимают. Отлично, спасибо, опускайте. Так. А теперь, пожалуйста, поднимите руки те, которые ни в каком служении не участвуют. Ни в каком не участвуют. Вы ни в каком служении не участвуете. Так, хорошо, хорошо, ни в каком не участвуют. Ни... Да не бойтесь, я никому не расскажу. А он уже знает. Еще раз можно? Я просто так, ага. Угу. В общем, сегодня, короче, слово в основном для вас. Так, а теперь из тех последних, кто вот не участвует ни в каком служении, поднимите, пожалуйста, руки те, кто раньше был в служении, но сейчас вы не служите. Был, но не служите, да, был, но не служите. А, отлично, хорошо, вот для вас тоже слово. Итак, Ефесянам, 4 глава, с 11, ну и дальше. Я просто тезисно прочитаю. Ефесянам 4:12. Бог поставил там, ну помните, апостолы, пророки, евангелисты, вот пятигранное служение он поставил совершению святых на дело служения. Для чего? Для созидания тела Христова. То есть служение в церкви, вот этих вот пяти, включая пастыров, оно для чего? И учителей. Для чего? Для созидания. Я вас для чего учу? Вот сейчас стою и учу. Для чего? Для созидания, для того, чтобы тело можно было строить, чтобы тело, оно правильно взаимодействовало, правильно строилось. Задача учителя в том, чтобы сложные вещи делать простыми и упорядочивать те знания, которые мы уже имеем, которые у нас уже есть. Понятно, чем учителя занимаются? Призвание у кого учитель? Если вы чувствуете, что у вас призвание учитель, скорее всего, у вас к этому сердце расположено. Вникать в Писание, глубоко исследовать его, понимать и потом давать простое, ясное, понятное учение, которое помогает все по полочкам разложить. Понятно? 13 стих. «Доколе все придем в единство веры, познания Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Цель видите? «Доколе все придем». Доколе все придем. Итак, я вам обещал рассказать о естественном служении, да? Кто поднял руки, говоря, что есть естественные служения в церкви? Да, есть. Где естественный служитель? Куда убежал? Ну вот. Он естественно, сверхъестественно скрылся. Так вот, есть естественное служение. Гасан, встань, пожалуйста. Вот смотрите. Служение естественное, да? Наблюдать за порядком. Как, естественно или сверхъестественно? А если он не только будет наблюдать за порядком, а еще пророчествовать вам будет, вам бы приятно было? Вы в зал заходите, а вам ашеры пророчествуют. Хотелось бы? Нам есть куда расти. Спасибо. Вы не думаете, что я просто смеюсь? Да, я о некоторых вещах смеюсь, но сейчас я говорю серьезно. Это нормально, когда вы приходите на собрание, вас встречает ашер и говорит, у меня есть слово от Господа для тебя. И говорит слово от Господа. Это абсолютно нормально. Скоро будет у нас нормально. Собственно, это моя цель. Чтобы как можно больше людей в радости служило в духовных дарах. Это моя цель. Если вы меня разбудите ночью и скажете, какая цель у тебя для церкви радость? Я скажу, чтобы все в духовных дарах служили, знали Господа, были научены им, и чтобы у нас пятигранное служение было не одногранным, а пятигранным, чтобы и апостолы были, и пророки были, не один, много, столько, сколько надо. И знаете, откуда они возьмутся? А вот угадайте с трех раз. Вот из вас и возьмутся. Давайте посмотрим на естественное служение. Служение пастора или епископа. Кто считает, что между пастором и епископом есть разница? Поднимите руку. Кто считает, что нет разницы? Кто не знает? Отлично. Для вас. 1 Тимофея 3:1 и до 7 стиха. Верное слово. Кто епископство желает, доброго дела желает. Епископ должен быть непорочен, одной жены муж,
3. Остыло мудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен. Не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив. Тих миролюбив, не сребролюбив. Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ну и так далее. До 7 стиха. И вот здесь еще одно место запишите, к Титу, 1 глава, с 5 по 9 стих. Здесь написано: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное, поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных». На что похоже? На епископов, да? «Муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности, ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель». Подождите, о ком он говорит? О пастрах или епископах? Оказывается, он говорит об одном понятии. «Епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, противящихся обличать». Кто хочет такого епископа? Я хочу очень. Я готов с таким служить вместе. Потому что если он не бийца, он меня бить не будет. Ну, хотя с этим есть сложности, да, но... Не гневлив, орать на меня не будет. Не пьяница. Я к нему прихожу домой, а он не под столом лежит. Непорочен, как Божий домостроитель. Не корыстолюбец. Страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив. Вот, собственно, таким должен быть. Именно таким. Давайте посмотрим еще естественное служение. Диакон. Диакон. 1 Тимофея, 3 глава, с 8 по 12 стих. Собственно, очень похоже с диаконами. Очень похоже. «Честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы». Видите, у всех не корыстолюбивы. Что такое корыстолюбивы? Корыстолюбие. Это я что-то хочу урвать, да? Или как вы понимаете корыстолюбие? Я делаю ради чего-то, да? То есть, допустим, я знаю, что, ну, я чем-то поживлюсь там. Вот, например, я сказал слово, собрал деньги, положил в карман и уехал. Если ради этого делаю, это корыстолюбие? Правильно я делаю? Неправильно. Так, хранящий таинство веры в чистой совести. И таких надо бы нам прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Ого! Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми, домом своим. Так вот, смотрите, вот эти служения, что в них сверхъестественного? Послушная жена. Это сверхъестественно. Или нет? Или это естественно? О, обижаешь. Это естественно. Ведь послушная жена – это не сверхъестественно. Это естественно. Мужья, поднимите руку, у кого послушные жены? Отлично. Это сверхъестественно. Получаем сверхъестественно, потом... Отлично. И вот смотрите, допустим, в жизни этих людей, которых мы перечислили, у которых служение, так, как бы сказать, естественное, начали действовать дары. Пастора стали пророчествовать, возлагать руки, больные стали исцеляться, мертвые воскресать. Ну, в общем, нормальная такая активность в церкви. Да? Абсолютно нормальное. И вот мы теперь давайте немножко поговорим о сверхъестественных служениях. Сверхъестественные. То есть, если в жизни естественных служений начинают проявляться дары, скажем, у ашеров, они начинают вам пророчествовать, их служение куда переходит? В область сверхъестественного. Понятно? То есть, можно начать таким хорошим человеком, с послушной женой, пастором. Даже если нет даров или они не выявлены, можно служить. В некоторых конфессиях дары не признаются. Вот можно служить. Но если дары начнут действовать, куда наше служение переходит? Из области естественного в сверхъестественное. А церковь, у нее какая природа? Естественная или сверхъестественная? Сверхъестественная. Молодцы. Будьте здоровы во имя Иисуса. Давайте посмотрим Римлянам 12:8. Есть такое служение, знаете, как называется? На букву «Р». Кто знает? О, на букву «Р» уже два сказали. Развлечение духов, раздаватель. Еще на «Р» знаете? Руководитель. Хорошо. Ну, по крайней мере, два. Но здесь правильно раздаватель. Римлянам 12:8. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Сложно? Очень просто. И кажется, что же такого сверхъестественного в этом даре раздавателя? Берешь, даешь. Берешь, даешь, берешь, раздаешь. Ничего сложного, ничего сложного. А вот теперь давайте посмотрим, чтобы мы поняли, в чем его сверхъестественность. Скажем, сравним его с обычной щедростью. Вы видели щедрых людей, хотя бы в зеркале? Хотя бы по утрам. Подходите, чистите зубы и видите щедрого человека. Блаженны вы, если так. О, кого-то щедрые люди кормят. Как мне сказала одна сестра, мне очень понравилось, что она сказала. Она говорит, не ссорься с тем, кто тебе приносит еду. То есть перед завтраком, обедом и ужином с женой лучше не ссориться. Итак. Как я уже сказал, любое служение, основанное на дарах Святого Духа, всегда будет сверхъестественным, даже если кажется естественным. И вот, посмотрим, дар даяния и щедрость. Щедрость – это что такое? Естественное качество, да? Почему мы становимся щедрыми, если раньше были жмотами? Почему? Что происходит? Нас зомбируют. Нас убеждают. Почему? По слову. А что в слове говорится? Давайте и вам дастся. Доброхотно любит Бог. А еще что? Еще что? О, классно! Блаженны! Блажение давать! О, природа изменилась. Покаялся жмот. Страшный жмот. У которого деньги можно было отнять только под наркозом, скальпелем, вырезав сначала сухожилие, потом вырвать из рук плоскогубцами. И вот наша природа изменилась. И мы какими становимся? Щедрыми. Почему? Господь такой. Ведь Бог не жмот. Он точно не жмот. Он даже себя назвал Эль-Шадай. У меня много всего, Господь сказал. Я даю при избытке. Чашку подставляешь, а он так наливает, что аж через верх льется. Подставляешь тарелку, а он так насыпает, аж сверху льется. Ну, не льется, он пересыпается. Как нам Бог дает? Мерою утрясенную, нагнетенную, так ногой там, чтобы втрамбовалось в лоно наше. Ух! Не в карман Бог сыпет. Почему? Карман маленький, в лоно сыпет. Живот большой, вот в лоно он нам и сыпет. Вот мне хорошо насыпал. Давайте посмотрим, как они отличаются. Имеющий дар даяния, раздаватель, не только дает с радостью, но часто точно знает, когда, куда, сколько дать, а также нередко имеет сверхъестественное знание о том, куда пошли те средства, которые он дал. Откуда я это взял? А я наблюдал за такими людьми. Знаю раздавателей, представляете? Кто знает еще раздавателей? А, отлично. Хорошо, вы знаете. Вот я наблюдал за этими людьми, спрашивал у них, и вы знаете что? Почти никто из них не знал, что у них есть дар раздавателя. И мне некоторым приходилось приходить и говорить, знаешь, у тебя есть дар раздавателя. Он говорит, да ну брось, ты что, я просто так даю. Все дают, и я даю. Я говорю, ну ты-то даешь не просто. Ты знаешь, когда, куда, сколько дать. Ты не просто щедрый человек, который всем так насыпал, а знаешь точно, вот на это дать, а на это не дать. Он говорит, ну да. А ты знаешь, куда деньги пошли? Да, иногда откровения получаю. Ну так ты раздаватель. Я? Обычно так с пророчествующими бывает. Я говорю, брат, ты пророчествуешь? Я? А потом, когда пророчествует, мне один брат очень нравится, он когда пророчествует, он говорит, я не знаю, от Господа это или нет. И потом говорит пророчество. Я говорю, ты вот первую фразу опусти и сразу начинай говорить. А потом разберутся, от Господа это или нет. Просто когда ты говоришь, я не знаю, от Господа или нет, человек начинает теряться в догадках, действительно от Господа или нет Господа. А когда ты ему скажешь, у него сердце отзовется, град слез, покаяние или там воодушевление или еще что-то, все нормально, видно от Господа. Даже если града слез нет. Когда мужчинам пророчествуете, не ждите, что они будут плакать. Давайте еще одно сверхъестественное служение посмотрим. Апостол. 1 Коринфянам 9:2 и 2 Коринфянам 12:12. Служение апостола, оно по природе какое? Естественное или сверхъестественное? Сверхъестественное. Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства кто? Вы в Господе. Кто кому пишет? Это пишет апостол тем церквям, которые он насадил. Он говорит, вы печать моего апостольства. То есть вот доказательство, вы сами и есть доказательство. И 2 Коринфянам 12:12 написано, признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Если вы видите человека, который ездит, насаждает церкви, и у него являются терпение, знамения, чудеса и силы, кто он? Апостол. Но часто его как называют? Миссионер. Или вообще никак не называют. Но когда-то это будет восстановлено и будут называть правильно. Вы до завтра никуда не торопитесь? Мы дальше поговорим о дарах. Какие дары описаны в Новом Завете. И если вы услышите какой-то дар, ну, который вам близок, я вам скажу, что вам с этим делать, как начать служение. А пока, чтобы вы немножко отдохнули от моего голоса, я попрошу брата Михаила выйти, Миш, можно? И поделиться небольшим свидетельством, как он вошел в служение. Вот чтобы не просто я вам рассказал свой опыт. Понятно, да? Нет, непонятно? Понятно? Ну все.
Спасибо. Да мне особо рассказывать нечего, я скажу следующие вещи. Я думаю, что войти в служение – это естественный процесс духовного роста. Почему так говорю? Потому что со временем, когда ты растешь в Боге, когда ты вникаешь в Его Слово, оно начинает тебе открываться, ты начинаешь понимать такую вещь. То, что ты принадлежишь на самом деле не себе. Ты принадлежишь тому, кто тебя делает, в данном случае Бог, да, делает таким, каким Он хочет тебя видеть. Вот что я имею в виду. Ну, то есть, преображает тебя, делает из тебя какое-то подобие Иисуса Христа. Конечно, подобие не физическое, да, потому что не будет у меня никогда Шнобеля, но подобие духовное, да, так как в этом суть всего процесса. Итак, к чему все это я говорю? Я говорю к тому, что Господь мне в свое время тоже стал говорить о том, что Он хочет, чтобы я что-то делал для церкви, делал полезное. Я читал Писание много раз, но как-то вот не было такого желания, или я не знаю. Хотя до этого я участвовал в служении, в том числе и в миссионерском, и был в разных странах там, и так далее, и тому подобное. Но дело не в этом. Дело в том, что прежде всего Господь хочет, чтобы мы приносили пользу друг другу. Вот так все просто. Потому что его тело, церковь, оно созидается путем, в процессе любви, путем вот этих всех взаимных усилий, да, взаимных каких-то связей, как говорит об этом Писание. И вот он мне тоже показал, что мне надо что-то начать делать, поэтому вот я в свое время принял решение, что что-то буду делать, и Господь показал, что вот есть у меня определенный дар, связанный с способностью учить других чему-то, соответственно, вот надо это использовать. И я вот скажу такую вещь. Вот знаете, многие относятся к христианству, как будто это какой-то спорт. Спорт кто-нибудь вот участвовал. На стадион ходили, смотрели, да, игру футбольных команд. Что там происходит? Там есть какое-то количество игроков, которые бегают на поле за этим мячиком. И есть громадные трибуны, да, там сколько, там тысячи человек сидят и смотрят, болеют. Так вот, вот проблема в том, что многие относятся к христианству как к спорту. Они думают, что их роль – это быть болельщиком. То есть поддерживать, ну, может, денежку давать в кассу, да, билет покупать или что-то подобное делать. Но это не Божий путь. Бог нам предназначил быть членами друг другу. То есть это значит ввиду, то есть иметь какую-то функцию для созидания друг друга в любви. То есть вот это процесс, который Бог предназначил нам делать. И здесь нету первого, второго класса, тут нет более умных, как, к примеру, Игорь или там еще кто-нибудь. Нет других тут. Мы все абсолютно одинаковы. Нет никого среди нас лучше или хуже в этом плане. У всех есть своя функция. Эта функция уникальна. Вот смотрите, когда идет снег зимой, да, правда, совсем отличается от теперешней погоды, мы видим, как снег падает, да, там, вы знаете, интересное дело, наука говорит о том, что вот эти миллиарды снежинок, которые сыпятся, они все имеют свою не одинаковую кристаллическую структуру, то есть они не повторяются. Вот в мире сколько живет миллиардов людей? Ну, наверное, уже где-то миллиардов 7, да, как минимум. Я не знаю точную цифру, поэтому говорю, как кажется. И вы знаете, что ни у одного не повторяются отпечатки пальцев. Вы знаете, что ДНК, который у вас есть самих, никогда не повторяется. Нет второго такого человека, у кого бы вот этот ДНК один к одному был таким же. Обязательно будут какие-то отличия, какие-то вариации. То есть Бог, Он не делает копий, Он не делает клонов, да, мы с вами не клоны. И Он предназначил для нас, для каждого уникальную роль в своем царстве. Поэтому я призываю эту роль узнать, а вы ее можете узнать в Писании, в общении и осуществлять. Потому что без вас это никто не сделает. Никто не сделает за вас, потому что вы уникальны, вы как та снежинка, нет второй такой же. Хотя вроде бы вот, ну, снег есть снег, да? Но второй такой нет. И ваш уникальный вклад никто за вас не сделал. Ну, потом Господь еще хочет вас вознаградить за усилия. Почему нет? Почему не взять то, что Он вам предназначил? Будьте благословены.
Спасибо. Просто? Понятно? Отлично. Идем дальше. Какие дары описаны в Новом Завете? Это Римлянам 12 глава, с 4 по 8 стих. Не буду читать все, просто тезисно прочитаю. 6 стих читаю. «Как нам по данной благодати имеем различные дарования» или «дарования». А слово «дар» – «дарование». «Имеем различные дарования». «То имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай». Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Видите, какой есть дар? Начальник. Есть дар такой, начальник. У мужей обычно встречается. Дар начальника. Так, давайте еще посмотрим. 1 Коринфянам 12:4-10. Тоже тезисно прочитаю, 6 стих читаю. Действия различны, Бог один и тот же, производящий все во всех. Кто производит в нас вот все, что дары действуют? Бог. Смотрите, Бог в нас производит это действие. Для кого? Для других. То есть Бог в нас производит действие, которое что с другими делает? Вы здесь были? Место Писания. 1 Коринфянам, 12 глава, с 4 по 10 стих. Бог делает для пользы, Отлично. Слово «назидание» помните? Для назидания, для созидания тела. То есть Бог во мне делает сверхъестественные вещи, чтобы я вам мог послужить, и церковь от этого стала лучше. Понимаете? И так через каждого из нас. Не думайте, что самое важное служение – это вышел кто-то, взял микрофон и рассказал что-то. Или взял какой-то инструмент, барабаны, например, и спел. Часто видели поющих барабанщиков? У них одна проблема. Не в той тональности, бывает, играют. Ну, музыканты поняли. Идем дальше. 1 Коринфянам 14:5. «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали». Кто еще не пророчествует, но хочет пророчествовать? Подождите, тут все написано. Давайте еще раз. 1 Коринфянам. Откройте, пожалуйста, со мной. Кто не верит, откройте со мной. Может, я выдумал. Давайте. 1 Коринфянам. Я не спрашиваю, кто хочет быть пророком. Позвольте мне пояснить, чтобы вам страшно не было. Я сейчас не говорю, кто хочет быть пророком. Кто хочет, чтобы его камнями побили за неправильное пророчество. Нет, не об этом я говорю. Я говорю, кто хочет пророчествовать. Это говорить в назидание, увещевание и утешение. Вот об этом я говорю. Все, не страшно? Давайте еще раз прочитаю. 1 Коринфянам 14:5. «Желаю, чтобы вы все говорили языками». С этим вопросов нет? Церковь за последние лет 200 доказала эту истину. Все должны говорить языками, да? На иных языках должны говорить. Все, нормально. Следующую истину хочу доказать. Но лучше, чтобы вы пророчествовали. Итак, из тех, кто говорит на иных языках. Сейчас будет немножко сложная процедура. Приготовьте две руки. Начнем с левой. Поднимите, пожалуйста, если вам не сложно, левую руку те, кто говорят на иных языках. Отлично. Не опуская, поднимите правую те, кто истолковывает. Так, ага, ага. Ну, спасибо, опустите. Я вам так, для вашей информации, вам же не видно, скажу, что из всех, кто говорит, примерно процентов 10 истолковывает. И это огромный процент. Это огромный процент. Я знаю собрания, в которых истолкователей вообще там, вот могу на трех пальцах пересчитать, используя два. У нас дела гораздо лучше обстоят. Слава Богу, уже хорошо. А теперь из тех, кто поднимал одну или две руки, поднимите руку те, кто пророчествует. О, хорошо, опустите и объясните мне. Когда я спрашивал про то, кто пророчествует, и просил встать, почему вы не встали? Я понимаю, вы очень скромные. Я понимаю. Вопрос звучал так. Я спрашивал, кто пророчествует, встали два человека, да, по-моему? Три? Три человека встали. Да, три, я посчитал, я видел. Так, давайте еще раз опыт повторим. Кто пророчествует? Встаньте, пожалуйста. Пророчествующие. Раз, отлично. О, вы смотрите, о чудо. Не садитесь. За время этого служения сверх... Не садитесь. Не садитесь, постойте, нормально, не бойтесь, это не страшно. За время этого служения число пророчествующих практически утроилось. Садитесь, спасибо, поаплодируйте им. Что? Вот, правильно. Хотите узнать, что такое пророчество и чем оно отличается от пророчествующих? У нас есть замечательная школа в 9 часов утра, которую мы проводим, и там есть очень много записанных занятий. И скоро там будет занятие, которое описывает разницу. Но я вам сейчас вот в виде, по просьбе, так скажем, быстро объясню. Смотрите, чем отличаются пророчествующие от пророков? Отличаются они следующим. Пророчествующие – это все люди, любой христианин, крещенный Святым Духом, может быть пророчествующим. Это понятно? Крещенный в Святом Духе, говорящий на иных языках, он может быть пророчествующим. Что он делает? Он говорит «в назидание», «увещевание» и «утешение». То есть, перевожу на нормальный русский язык. Он говорит то, что помогает строить нашу веру, назидание. Он объясняет, как это делать, и утешает. То есть, он говорит такие слова, которые вдохновляют, поднимают, направляют. Не так, что «иди туда-то», говорит Господь, а он говорит, «я чувствую, что тебе нужно уделить внимание больше, допустим, Божьему Слову, пребывай в нем, учись из него, потому что Бог призывает тебя быть учителем. Тебе нужно Божье Слово, это будет твой основной инструмент». То есть он говорит назидание, увещевание, утешение. Он не говорит суд. Так говорит Господь, если не покаешься, все, хана тебе. Не делает он так. Он не говорит водительство. Если ты мне завтра деньги не отдашь, все, в аду себя увидишь. В белых тапочках или даже без них. В обгорелых белых тапочках. Не об этом. Что делает пророк? Как ни странно, пророк учит, назидает, увещевает, наставляет, предсказывает будущее, говорит водительство и суд. Но это тот, кто из этого пятигранного служения, где апостолы, пророки, евангелисты, пастыра и учителя. Вот тот, кто призван там пророком, он может выйти и сказать «ух!» И у всех шапки так Вот это вот служение пророка, нормально. Но новозаветные пророки, они в основном были посланы церквями, чтобы наставлять другие церкви, укрепить их словом, назидание дать. Помните, когда насчет обрезания вопрос поднялся, там такое письмо составили и отправили с кем? С апостолами отправили, учителями, пророками. Учителя-пророки приехали и как бы дообъяснили слово, чтобы не просто сухое письмо пришло, а чтобы люди поняли смысл, почему. То есть, если мне просто скажут, не делай другим, чего себе не желаешь. О, закон, опять. Там такое было. Но пророк все это говорит, нет, 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 это другое теперь. Это не просто теперь то, что другим не желаешь, ты можешь не делать. А посмотри, что Бог для тебя сделал. И вот это захоти другим сделать. То есть не просто не делай, что попало, что себе не желаешь, а делай что-то хорошее. То есть понимаете, что делают пророки и учителя? Они не останавливаются на этом, они идут чуть дальше, они дают чуть больше объяснения. Все сложилось, чем пророки от пророчествующих отличаются? Да? Вы задавали вопрос. Понятно? Все, супер. Итак, задаю вопрос. Кто хочет пророчествовать? Сам пророчествуй, да? Кто хочет быть пророчествующим? Говорит назидание, увещевание, утешение. Ревнуете об этом, сильно хотите, но еще не имеете. Мы помолимся за вас, вы будете пророчествовать, чего вы боитесь? Мы на альфа-курсе, когда молились за тех людей, которые недавно пришли сравнительно, и почти половина из них начала пророчествовать, я сам проверял. Понимаете, они не стали пророками, но они стали пророчествующими. Да, нужен опыт, нужно развиваться в этом. Еще одна моя мечта, чтобы в церкви «Радость»
была такая группа одаренных людей, ну, одаренных в смысле с духовными дарами, которые бы служили другим, как такая духовная молитвенная консультация, где можно было бы, если у вас есть проблемы, прийти, чтобы они за вас помолились и узнали, почему вы проходите через эти проблемы. Хотите? Отлично. А кто участвовать в ней хочет? Я один там буду, да? Отлично. Хорошо. Давайте я просто тезисно расскажу то, что Господь дал мне в заключении. И здесь есть ответ на то, если вы захотели служить, что вам теперь делать? Вы знаете, что Библия очень практическая книга, да? В раю добровольцы, в аду кто? Тоже добровольцы. Везде добровольцы. Итак, что же делать, если вы захотели служить в церкви? Вы видели, как число пророчествующих умножилось? Это уже результат. А теперь то число, которое, ну, поскромничало, и вы, те, кто встали, к вам тоже относятся. Захотели служить в церкви. Итак, первое. Подумайте. Очень просто. Подумайте. К какому служению у вас сердце расположено? Чаще всего то служение, которое Господь вам приготовил, у вас уже к нему есть предрасположенность. Понятно? Допустим, если человек молится по 5 часов в день и говорит, мне кажется, я мало молюсь, то, скорее всего, Бог его призвал к какому-то молитвенному служению. Или это просто Сергей Шедловский к вам приехал. Подумайте, к чему вы чувствуете побуждение? К чему вы чувствуете побуждение? Очень просто, понятно? То есть, если вы захотели служить, но еще не знаете, какие дары, или знаете, какие дары, но чем заниматься не знаете, первое, что вам нужно сделать, просто возьмите пост или покушайте, ну, что хотите, то и делайте. Но в спокойной обстановке сядьте, ляжьте, встаньте, взлетите, ходите по воде и размышляйте. В общем, делайте все, что вам нравится. Но подумайте, к какому служению у вас сердце расположено? К чему вы чувствуете побуждение? Если служение сверхъестественное, то нужно быть не только рожденным свыше, но и крещенным Святым Духом. То есть, если вы чувствуете, что у вас призвание к сверхъестественному служению, скажем, раздаватель, то вам нужно быть крещенными. Если вы еще не крещенный, что надо делать? Креститься. Если не покаялись, покаяться. Если не служили, служить. Все просто. Второе. Посоветуйтесь со своим духовным наставником. У всех наставники есть. У кого нет, махните мне. У кого нет духовного наставника? Раз, два, три. Ну, с вами я справлюсь. То есть, если у вас духовного наставника нет, я вам рекомендую, вот, найдите. Найдите себе такого человека. Посмотрите на плоды в его жизни и найдите. Потому что духовный наставник должен быть. Пока вы растете, должен быть. Как станете отцом? Все, нормально. Выросли? Тогда вы будете наставником. А можно так, что и вы для кого-то наставник, а кто-то для вас наставник. Вы знаете, в последнее время очень так интересно Господь себя повел, что есть люди, с которыми я встречаюсь, которым мы служим, и меня просят иногда, а не мог бы ты быть моим наставником духовным? Я говорю, мог бы. Я понимаю, что я со всеми не справлюсь, но с какой-то частью я понимаю, что справлюсь. Это не значит, что я должен теперь с ним есть вместе, ходить вместе и жить в одной квартире. Нет, не об этом. Просто если есть вопросы какие-то, то первый человек, к кому он обратится, это буду я. Понятно, кто такой наставник? Это не значит, что я 24/7 занят. Да, это значит, что он может вопрос мне в 3 ночи задать. Да, такое может быть. Не каждую ночь был у меня такой один ученик. Так, посоветуйтесь со своим духовным наставником. Если такого нет, найдите себе наставника. Если вам тяжело найти наставника, подойдите к пастору, он вам найдет духовного наставника. Если совсем уж так вот плохо. А если неплохо, там вот списочек висит с дежурствами. Посмотрите на фамилию, какая вам понравится. Найдите этого человека, посмотрите ему в глаза и подумайте, может ли он быть вашим духовным наставником. Вот, допустим, посмотрю я в эти глаза, скажу, может, он может. Да. Галатам 5:22-23. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если вы этот плод видите в глазах человека, который претендует быть вашим наставником, не сомневайтесь, обращайтесь. Понятно? Хорошо. Третье. Когда вы решили, и если ваше служение как-то затрагивает церковь, каким-то образом затрагивает церковь, вам нужно будет подойти с наставником, ну или самому, если вы уже наставник, к пастору, ну вот к Томасу, к примеру, и рассказать, вот я хочу, у меня есть на сердце, заниматься вот таким служением. Коротко засвидетельствую, вот о чем Миша рассказывал. Он почувствовал, что Бог его призывает быть учителем. Все, он понял, время пришло. Место есть. И что? И теперь в 9 часов каждое воскресенье мы с ним ведем занятия по изучению основ христианского вероучения. И сегодня было какое? 18-е занятие. То есть 18 недель есть люди, которые не то что к 10 опаздывают, к 9 не опаздывают, приходят, слушают учения, растут духовно. И когда это начиналось, некоторые не верили. Когда я подошел, как было дело? Я подхожу, вообще я пришел в радость. Я в радости где-то 3 года. Пришел, сидел, смотрю, учения не хватает в церкви. Всего хватает, сладостей хватает, учения не хватает. Серьезной пищи не хватает. И думаю, как бы хорошо было, если бы кто-то нашелся, кто бы вот учение давал. Если вы так думаете... Знаете, кто этот будет человек? Вот вы и будете. Помните, там Господь в Исаии говорит, кого мне послать? Исаия один такой стоит, а Господь такой с трона, кого мне послать? Исаия такой, даже не знаю, кого послать. Ангелы летают, кого он пошлет? Понимаете? Пошли кого-нибудь другого, да, Господи? И вот я подхожу, говорю, Томас, я хочу, чтобы было учение в радости. Он говорит, классно. Я говорю, я хочу, чтобы это учение было регулярно, и мы начнем, дадим такое вводное учение по основам христианского вероучения. Самые основы рассмотрим. Он говорит, хорошо, когда это будет? Я говорю, это будет в 9 часов каждое воскресенье, в 9 утра. Он говорит, велика вера твоя? Я говорю, велика. Мне Господь сказал, когда это сделать. И все, так началось. Потом я думаю, а если я один приболел, надоело мне? Ну, может все такое быть? Нужен кто-то. Я говорю, Господь, мне нужен еще один, чтобы мы вместе служили. И Господь мне говорит, обратись к брату Михаилу, у него есть дар учителя. И вы будете вместе это делать. Я говорю, хорошо, Господь, обращусь. И Томасу говорю, Томас, я хочу, чтобы Миша был вместе со мной. Он говорит, твоя вера еще больше, чем я думал. И, ну, я, говорит, тебя благословляю. Я подхожу, говорю, Миш, так и так, я чувствую. И он мне первое, что говорит, да, классно, согласен, хорошо. Не было такого, что я долго за ним бегал, уговаривал, пожалуйста, ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну давай, ну сделаем это. Не было такого. То есть служения не было, я почувствовал, надо, подошел к тому, к кто отвечает, предложил, он согласился. Я узнал от Господа время, место. Помните, с чего мы начали? Время, место очень важно. Время, место и с кем служить. Все, служение есть. Точно так же, если у вас есть желание, расположение к служению, сделайте то же самое, и у вас будет тот же самый результат. Понятно? Все, хорошо. Четвертое. Служите и приносите пользу церкви. И напоследок я бы хотел пророчествовать. Все те люди, которые участвуют в служении, пожалуйста, встаньте. Я верю, что Господь вам хочет дать пророческое слово. Кто участвует, участвует. Вы участвуете в служении. Группа прославления, ашеры. Если даже вы с подружкой молитесь по телефону о чьих-то нуждах, тоже вставайте. Вы тоже в служении. Вставайте, вставайте. Даже если вы на ячейке составляете список песен, которые будут петь, или чай готовите, вы тоже служите. Стол накрываете, вы в доме своем принимаете людей. Вставайте. Хорошо. Даже если вы не встали или вам трудно встать, я все равно вам расскажу. Закройте глаза и просто послушайте, потому что когда я готовился к этому служению, то у меня было то слово, которое, я верю, Господь хочет, чтобы вы услышали. И вот что Господь, как я верю, сказал. «Я знаю дела твои и знаю труд твой. Я знаю, что ты делаешь, и это очень ценно для меня. То, что ты делаешь, это похоже на то, что делал мой сын, когда был на земле. То, что ты делаешь, это то, когда израильская армия сражалась, и у Моисея, который был один, у него стали опускаться руки, потому что он очень долго их держал. Но были те двое, которые взяли его под руки и держали их. Вы те, которые помогаете созидаться этой церкви. Вы те, через которых Господь строит это царство. И теперь всем. Вставайте, делайте, приходите, учитесь, получайте, давайте другим. Не оставляйте это в себе, потому что Господь когда-то придет и спросит отчет. Аминь. Это не было пророчество в таком чистом виде, что сейчас Господь через меня пророчествовал. Это было то, что я получил раньше. Я вам просто это пересказал как можно ближе к тексту. Итак, если вы сейчас чувствуете, что Бог еще к чему-то еще вас призывает, или те, которые не встали, вы чувствуете, что Бог призывает вас к служению, позвольте мне помолиться за вас. Господь, я молюсь за этих драгоценных людей, которых Ты призвал в свое царство для того, чтобы через них действовать сверхъестественно, расширяя, наполняя, давая будущность и надежду. Господь, дай им слово, дай им понимание, к какому служению Ты их призвал, Господь. Дай им смелости начать это, дай им смелости сделать первый шаг, дай им смелости сделать второй шаг и дай им терпение завершить этот путь, пройти до конца. До самого конца, до дня пришествия Иисуса Христа. Быть в этом, служить, не останавливаться. Господь, прошу за тех, у кого руки оттяжелели и они просто оставили служение. Господь, дай им, дай нам, Господь, подняться, как орлам, встрепенуться, взлететь и снова видеть землю с высоты птичьего полета. Парить в этом ветре Святого Духа, расправив крылья, как орлы, без усилий подниматься на высоты и с высот смотреть на землю. Господь, восстанови нас в служении, приведи нас, открой в нас духовные дары, которые еще не открыты. Во имя Иисуса мы молились Тебе. Аминь. На этом все. Поняли, что делать? Если не поняли, Господь меня еще раз сюда пришлет. То же самое вам расскажу. Понятно? То есть Господь будет говорить то же самое, пока мы не усвоили и не стали делать. Аллилуйя.